Глава 4. Цена богатства, бесценность нищеты. Тихий вечер надвигался незаметно, сгущая облака, постепенно поглощающие солнечный свет. Тут и там на зеленой поляне зажигались огни фонарей и ламп, мелькающих в руках учеников. Они были похожи на маленькие маячки, мерцающие в ночи, призывающие следовать за ними. Босые ноги то и дело мелькали в траве, ступая по ней, как по мягкому ворсу персидских ковров. Затем те же босые ноги переступали несколько лестничных ступеней и становились на сухой пол, выстеленный дубовыми половицами, еще теплыми от дневного пекла. Ученики скрещивали ноги в позе лотоса или поудобнее усаживались на полу в ваджрасане, замирая на время долгой увлекательной беседы. Это были прекрасные люди, собравшиеся в не менее прекрасном месте, чтобы быть рядом с учителем и перенимать бесценное знание. Им предстояло провести вечер в открытой беседке, выстроенной на окраине поляны. Лишь тонкий шлейф, разлетающийся от ветра белой органзы, отделял их от окружающего мира. Прямо на полу по периметру разместили лампы и курильницы для благовоний. Здесь они чувствовали себя совершенно чистыми, открытыми перед миром и друг перед другом. Расступившись, ученики дали дорогу хранителю знаний, с любовью приветствовавшему каждого. Благостная чистая энергия вошла в беседку вместе с ним. Рассевшись кто где и повернувшись к учителю, все были готовы начать увлекательный разговор. Первый вопрос не заставил себя долго ждать. «Дорогой учитель, стройная чернобровая красавица с зелеными глазами и густой косичкой, лежащей на плече, неспешно начала сегодняшнюю беседу. Я хочу обсудить с вами одну вещь. Может, вы поможете мне разобраться?» «Для этого мы здесь, София». Учитель с теплотой и заботой смотрел на девушку, и она чувствовала его всеобъемлющую безусловную любовь. От этого чувства ей вдруг стало легче говорить, и уверенность зазвучала в ее голосе, когда она продолжила. «Я вдруг поняла недавно, что не могу и не хочу оказывать помощь людям. Я просто чувствую, что моя помощь никому не нужна, ведь люди могут обойтись и без меня. Меня нельзя назвать незаменимой». «Интересно», — ответил мудрец, слегка приподняв брови. «И как ты почувствовала себя при этом осознании?» «Наверное, это странно, но мне вдруг стало легче от этого, учитель. Теперь я ни от кого ничего не жду, мир не крутится вокруг меня. А может, и наоборот, мне самой нужно чаще обращаться за помощью. Например, я буду идти по улице и встречу просящего милостыню. В моем кармане всего 50 евро, на которые мне нужно прожить весь следующий месяц. Как же поступить? Отдать ему половину или четверть? Я решила в таких ситуациях игнорировать желание помочь и не жертвовать деньги. Отдать то, в чем сам нуждаешься, разве можно это назвать помощью? Ведь получается, что помощь потом понадобится и мне?» Внезапно девушку решил поддержать другой ученик, Владимир, высокий парень с рыжей густой бородой и выбритыми висками. «Просто находясь в состоянии бедности, очень трудно быть щедрым», — с иронией сказал он. Девушка жестом показала, что благодарна, но не нуждается в его помощи, и продолжила, обращаясь уже к учителю. «Ну, тогда, может, все люди на земле должны быть одинаково богаты, чтобы помогать друг другу? Но только это, наверное, невозможно. Скажите, любимый учитель, от чего вообще приходит богатство?» Хранитель знаний улыбнулся. В голосе его звучала забота. «Если следовать твоим словам, то получается, если люди будут одинаково бедны, то никто никогда не сможет друг другу ничем помочь». Ученики встретили эти слова озадаченным перешептыванием, а хранитель знаний продолжил. «Это какая-то программа единственности. Очень хотелось быть незаменимой, но раз помочь финансово не в мочь, то теперь пусть кто-то другой помогает людям, а я умываю руки, так?» «Звучит не очень хорошо», — отозвалась София виновата. А мудрец продолжил: «Прежде всего, нужно понять, что помощь другим людям лечит нас самих от нашего эгоизма. Это принесет гораздо больше плодов нам, чем тем, кому мы помогаем. Человек, не оказывающий помощи другим, перестает замечать их вовсе, все время думает о себе. Это постепенно ведет его к одиночеству. Становится тоскливо и пусто, настроение ухудшается, ничего не доставляет удовольствия и радости. Но напротив, какое чувство наполняет вас, когда вы оказываете помощь кому-то?» Ученики заговорили по очереди: «Хорошо становится на душе. А я чувствую полноту жизни, как будто все вокруг обретает другой колоссальный смысл, и улыбаться хочется. Мне становится легко на сердце, как будто долг отдала кому-то». Вот. Мудрец был явно доволен тем, что у учеников есть реальный собственный опыт помощи людям. Бог показывает нам, что нельзя быть эгоистами. Награждает нас за сделанное доброе дело. Поэтому, София, в первую очередь, оказание помощи благоприятно воздействует на тебя саму. В этот момент учитель многозначительно, но мягко смотрел на девушку. Это нужно для спасения нашей души. Да и даже просящему милостыню помочь можно и нужно не деньгами, а кое-чем поважнее. Ведь вы сейчас находитесь здесь, в школе. Вы получаете уникальные знания. Почему бы не помочь людям и не обучить их этому знанию? Почему не рассказать о нем бедняку? На деньги, что вы ему дадите, он купит еды, набьет желудок, а спустя несколько часов ваша помощь превратится в отходы. А знание, которое он получит от вас, поможет ему наверняка собрать свои пожитки и уйти из того перехода, в котором он выпрашивал копейки. Это знание поможет ему обрести себя и встать на просветленный путь. Тогда другой, проходя мимо в следующий раз, не задумается, сколько отдать этому бедняку, половину или четверть, просто потому, что тот не будет в этом нуждаться. Повисла многозначительная тишина. Слушатели обдумывали слова мудреца и анализировали схожие ситуации, в которых им доводилось оказаться. Первым паузу прервал Владимир, тот самый бородатый ученик с бритыми висками. «Получается, что в наших руках уже есть большой спасательный круг, с помощью которого мы можем помогать людям. То есть мы можем передать ваше знание, хранитель, и тем самым делать доброе дело?» София подхватила: «А ведь если передавать людям знания школы, то у людей может и впрямь судьба измениться в лучшую сторону, как это произошло с нами когда-то. Ведь и нам помогли тем же. Кажется, это самое большое, что мы сможем сделать для людей, при этом не заводя речь про деньги». «Отлично». Учитель порадовался сделанным выводом. «Вот так и надо думать. Нужно передавать знания, передавать хорошее настроение, возвышенные эмоции, учить людей, как входить в эти состояния возвышенности. Это лучшее, что вы можете сделать. А помогать людям когда-нибудь потом, когда сам стану богатым, плохой план. Ведь богатство уже есть, великие знания даны. Теперь применяйте сами и помогайте людям их усвоить. Вот это истинное богатство, великое знание, и оно уже у вас в руках». Мудрец остановился и заботливо, с нарочитой иронией, обратился к Софии: «Ну что, будешь ждать, пока невесть, откуда свалится миллиардное наследство, чтобы начать кому-то помогать?» «Нет, учитель», — виновато заулыбалась девушка и опустила глаза в пол. «Теперь не буду ничего ждать и сомневаться. Буду помогать. Как выяснилось, я и сама минуту назад несметно разбогатела». Все захлопали от удовольствия и разрешенного вопроса. У Софии на глазах выступили слезы от признания глупости своих прежних размышлений и от счастья быть наставленной на правильный путь. Хранитель знаний с любовью взглянул на своих послушников, так быстро усваивающих важные уроки, которые он им дает. «Ну что? Может, есть еще мысли на этот счет?»
«Да, великий, я хотела бы поделиться одной мыслью», — отозвалась кроткого вида Анна, невысокого роста шатенка с карими глазами.
Ошо писал в своей книге,
что богат тот, кто щедр. Он говорит, что богатство не всегда материально, можно просто делиться тем, что у тебя есть. В книге приведен пример, как, проходя мимо бедняка, монахи делились с ним своей едой, в то время как богатые люди не дали ему ни крова, ни еды. То есть его мысль о богатстве заключалась в том, что даже если совсем ничего не имеешь, всегда можно поделиться словами поддержки, добрым советом или даже теплом своего тела, если кто-то замерзает. Прочитав это, я заключила, что богат тот, кто может делиться. Правильно ли я поняла мысль Ошо, учитель? Безусловно. Мудрец наградил прилежную ученицу ласковым взглядом. Богат тот, кто по-настоящему щедр, тот, кто не скупится на доброту. Элементарно, порой добродушная улыбка щедрого прохожего способна спасти самый сложный день. Это меньшее, что мы можем сделать, но для начала неплохо. В большинстве своем, за редким исключением, богатые люди бывают жадными, закрытыми и эгоистичными. В богатстве таких людей мало смысла, так как они полностью поглощены негативными эмоциями вследствие своего эгоизма. Навязчивая мысль о возможной потере своего богатства угнетает их, а уж о зависти к более богатым и говорить нечего. «Да», — протяжно проговорил один из учеников, «сложно, наверное, жить с постоянной мыслью удержать свои накопления. Сразу вспоминается Кощей, как там у Пушкина, над златом чахнет». «Точно», — рассмеялся учитель, «хорошая ассоциация, но если человек щедрый, то он отдает все, что у него есть. Тогда сразу на душе становится светло, легко и радостно». «Потому что он перестал быть эгоистом», — уточнил ученик. «Да, он начал сливаться с людьми, с Богом, с миром. Тогда человеку становится хорошо, он переходит в другое состояние. Настроение улучшается, появляются возвышенные эмоции, хочется еще больше делиться тем, что есть. Вот поднялось настроение, иди поделись им с остальными, чтобы у других людей тоже было хорошее. Это уже большое дело, тем более если вы в школе, у вас есть великие знания и духовные практики. Что может быть лучше этого? Человек не понимает, что всем этим надо делиться». Все ждет, что какое-то богатство свалится ему на голову, и вот потом он будет делиться. А у человека этого, если хорошенько посмотреть, уже полно богатств. Он в нашей школе учится, он уже самый богатый в мире человек. Начинайте делиться всем этим, и всем будет хорошо, и вам, и людям. Тут Вероника, белокурая молоденькая ученица, до этого момента молча переводившая взгляд от одного говорившего к другому, задумчиво спросила. «Но, учитель, почему все же человек так устроен, что воспринимает как богатство только какие-то материальные вещи, деньги, имущество, накопления? Почему люди воспринимают как должное то, что дает нам Бог? Таланты, здоровье, возможности? Ведь с помощью этого человек может получать знания, самую большую ценность. Почему люди не понимают, что это и есть истинное богатство?» По пристальному взгляду хранителя знаний, внимательному наблюдателю было видно, что он знаком с душой этой ученицы много жизней. Хоть это и был ее первый визит в храм. Мудрец не спешил с ответом, позволяя Веронике преодолеть смущение и поднять на него глаза. «Потому что нам все время внушали, что богатство — это деньги. Эти два слова настолько приросли друг к другу, что люди стали ассоциировать одно с другим. И тут, и там мы на протяжении жизни слышим, этот заработал больше, а тот заработал меньше, этот купил то, а тот — вот это. Мировоззрение многих людей крутится вокруг денег». И они окружают нас и неизбежно заражают других мыслями о деньгах. Если спросить человека, за сколько он продаст свою руку или ногу, то окажется, что он несметно богат, так как вряд ли он сможет назвать соразмерную цену. Все забывают о других ценностях. На самом деле духовное знание и возвышенные эмоции — вот что делает нас богаче или беднее других. Но об этом Никто не говорит и не внушает эту мысль своим детям. Люди списывают эти непонятные для них идеи на причуды сектантов или религиозных шарлатанов. Для того, чтобы гнаться за покупкой квартир, машин, вещей, много ума не требуется. Достаточно одной фразы «все так живут». «Понятно, учитель», — с неподдельным восторгом отозвалась Вероника. «Значит, поэтому вместо возвышенных эмоций люди закапываются в своих страхах, обидах, зависти и прочей грязи. Просто у них нет понимания, что духовная жизнь — это и есть истинное богатство, что это знание может менять судьбы. Нет таких ценностей, нет таких представлений. Поэтому все считают, что богатство только в деньгах». Горестности хранителя знаний не было границ. Он тотально сопереживал каждому человеку, находящемуся во власти омрачения. Да, к сожалению, у многих нет такого понимания, как есть у нас. Но это значит, что мы можем многим помочь. Это наш объем работы. Следующий вопрос задал Артур. Юный ученик, один из тех, над кем хранитель знаний по-доброму подтрунивал и держал в ежовых рукавицах. Он частенько задавал таким ученикам задачки посложнее, просил сделать что-либо, заранее зная, что задание требует немного больше усилий, чем ученик уже привык совершать. Благодаря редкой преданности и юношескому азарту они воспринимали каждое задание всерьез, и зачастую результат выполненной миссии превосходил ожидания и удивлял нестандартностью найденного решения. Это радовало мудреца и приводило в восторг юных последователей. В каждом задании хранителя знаний был огромный смысл, и каждый раз их выполнение повышало уровень самопознания послушников. Оттого они и любили эти задачки со звездочкой от любимого гуру. «Великий, сегодня за трапезой мы говорили о беспристрастии. Это когда человек на пути к духовному знанию оставляет на первой ступени мир, а на второй ступени он должен освободиться от своего богатства, которое он нажил. Получается, что в земной жизни человек все время стремится к комфорту и материальному богатству и ставит это своей целью. Но на духовном пути все земные цели превращаются в средства, а цели становятся другими, возвышенными. Это то, к чему мы идем и чему вы учите нас?» «Конечно, Артур. Я рад, что наши уроки запоминаются вам». Мудрец с улыбкой взглянул на парня и добавил. «Есть еще мнимое богатство, помимо материального, так называемые пятерки в дневнике, когда человек живет ради общественного признания. Он перестает быть собой и стремится всем и каждому угодить, всем понравиться». «Но как это относится к богатству, учитель? Это ведь просто подхалимство?» — спросил ученик. «Как правило, такие люди начинают гордиться тем, как они выглядят в глазах толпы, среди которой различают дураков, глупцов и простофиль. Вот такому человеку хотелось быть героем, и он сам напросился в горячие точки в Афганистане на войне. Потом его награждают за это медалью. Его лицо красуется на доске почета, и он очень собой доволен, даже если остался без ноги. Так даже еще лучше. Так никто не подумает, что он трус. Доказательство героизма налицо. И вот такое мнимое богатство он собирает, постоянно в голове перемалывает. Я ударник труда, я афганец. Этим восхваляет себя, подпитывает свой эгоизм и свою гордость. Это и есть его мнимое богатство, от которого необходимо избавляться. Оно усиливает эгоизм и ложную личность глупца. Христос говорил, что труден путь богатому в Царство Божие. Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие. Богатому не деньгами, а именно богатому этими погаными представлениями о себе. Никто с этим богатством расстаться не способен, даже последний нищий. И еще хуже, если этот нищий вдруг начинает гордиться, что он беднее всех. Вот вам такой каламбур. Один человек постоянно испражнялся в кровать. Друг ему говорит: «Да ты сходи к врачу, может быть, врачи тебе помогут». Тот пошел к психотерапевту. Потом друг у него спрашивает: «Ну что, помог тебе врач? Ты перестал испражняться?» «Да», — говорит, — «помог. Я также испражняюсь, но теперь я этим горжусь». Ученики захохотали. Артур слегка смутился прямолинейности каламбура, но, увидев, что все расслаблены, тоже изобразил улыбку на лице. Вдруг хранитель знаний, посмотрев на юнца, резко изменился в лице. Встретив такую реакцию, парень не на шутку встревожился и заметно заерзал на месте. Учитель продолжал серьезно смотреть на него пару секунд, а затем грозным отеческим тоном спросил его громко: «Ты меня слушаешь?» «Конечно, великий!» — перепугался парень от такого внимания и серьезной обстановки. «Молодец!» Тут учитель опустил насупившиеся брови и вновь сделался добрым, расплывшись широчайшей улыбкой. Все поняли, что это была очередная легкая воспитательная реприза, и снова залились смехом. Артур, наконец, расслабился и свободно по-детски рассмеялся, чувствуя любовь и трепетное повиновение перед этим удивительным человеком. Ему захотелось подойти и обнять мудреца, словно бы это был его родной отец. А хранитель тем временем продолжил, постепенно поднимая градус, словно раскаляясь от негодования на сложившиеся нелепые традиции. «Так вот, научили его, этого человека, гордиться своим болотом, своим запашком, и чаще всего люди именно таким богатством обладают, тем, что они гордятся всяким зловонием, всякой ерундой. И это то богатство, которое мешает войти в Царство Божие, которое подпитывает эгоизм и гордыню. С таким мнимым богатством человек должен расстаться в первую очередь, и как только он с этим расстанется, тогда уже он может получить благодать Божью». Хранитель знаний погрузился в состояние благодати и разлил его на всех присутствующих. После этой пылкой речи хранителя ученики не задавали вопросы еще некоторое время. Растворившись в небывалом состоянии благодати и одновременно ясности, они осмысляли сказанное. В сознании каждого всплывали яркие образы. Никто не ожидал, что тема богатства может коснуться вопросов гордыни и самохвальства, в чем не раз уличал себя каждый. Первым нарушил тишину Алан, высокий коренастый парень осетинских кровей. «Учитель, а слово «богатство» как-то связано со словом «бог»? Наша школа самая богатая, потому что здесь учитель и здесь сам Бог. И когда Бог видит, как много здесь знаний, и что учитель проводит Божью волю, Он дает средства, наделяет богатством, чтобы мы могли помогать окружающим. Я правильно понимаю связь этих слов?» Было видно, что для самого Алана то, о чем он так свободно говорил, настоящее открытие, пришедшее только что в состоянии ясности, подаренным хранителем знаний. «Да, Алан, эти слова связаны. Считается, что Бог и есть самый богатый. Подумайте, весь мир — это и есть Он сам. Он и сам есть богатство. Поэтому если в ком-то есть Бог, его называют богатым. Я хочу сказать, по-настоящему богатым. А это значит человек, богатеющий духовно, богатеющий Богом, а не материальными ценностями». Алан продолжил развивать эту мысль. «Точно. Христос говорит, что все, что вы на земле приобретаете, могут украсть. Оно может проржаветь, сломаться. Но если вы приобретаете духовные ценности, то с ними ничего не случится». «Все верно». Учитель с гордостью посмотрел на смышленого ученика. «Когда вы умрете, вы ничего не сможете с собой взять. Но те божественные небесные качества, которые вы обрели в самом себе, они после смерти останутся при вас. Поэтому настоящее богатство — это все богоподобные чувства и качества, которые мы можем приобрести здесь, на земле. И эти качества уже не может никто у нас отнять. Никуда они не могут деться. И даже когда человек умирает, все покидает, все эти качества — остаются с ним, потому что это часть его души». «Я понял, учитель», — кивнул немногословный Алан и слегка склонился в знак уважения перед гуру. «Можно я еще спрошу?» Звонко прощебетала следующая ученица. Это была Василиса, яркая блондинка, чье лицо с чистыми проницательными голубыми глазами приковывало взгляд. «Учитель, вы сказали, что человек не может дать себе цену. Все потому, что наша способность видеть этот прекрасный мир, созданный Богом, ощущать его органами чувств, осязать — все это неоценимый дар. Говоря это, я чувствую благодарность. Мой вопрос в том, может ли благодарность приблизить нас к богатству? То есть, если мы будем больше благодарить в течение дня за то, что мы видим, чувствуем, за то, что мы с учителем, это сделает богаче нашу душу?» «Очень красиво сформулировано, Василиса», — отметил хранитель. «Конечно, ведь благодарность — это возвышенная эмоция. Это проявление высшего эмоционального центра. Она уже сама по себе богатство. А если, например, человек чертыхается, все проклинает и всегда недоволен, то он сам себе вредит, исчерпывает все нажитое богатство и становится бедным. Потому что он пребывает в негативных эмоциях и плохом настроении? Да, он распыляется на негодование и негатив, вместо того, чтобы быть благодарным Богу и получить в награду возвышенную эмоцию. Поэтому все его запасы скуднеют, и он становится совсем нищим внутри. Благодаря Всевышнего мы культивируем возвышенные эмоции и становимся богаче». Улыбка на лице ученицы становилась все шире. Лицо ее приобретало ангельское выражение. От нее невозможно было отвести взгляд. Казалось, что все ее тонкие тела переполнились благостной энергией и превратились в красивый фонтан. Было ясно, что, окажись она в таком состоянии, среди даже самых богатых людей несметные сокровища будут отданы за одну ее улыбку. «То есть наша задача в том, чтобы изменить сознание людей и направление их мыслей?» — уточнила девушка. «Ведь куда ни посмотри, все стремятся к материальному богатству и тем самым могут привести себя к духовной нищете. И, кстати, очень часто богатые люди, всякие олигархи, несчастливы. Про это много историй рассказывают, учитель». «Все верно, моя дорогая». Мудрец с удовольствием любовался одухотворенным состоянием своей ученицы. «Богатый материальный человек зачастую оказывается несчастлив в жизни. Часто случается так, что большой капитал губит человека, и в душе может быть очень много злобы, много негативных эмоций. Так происходит, что люди настраиваются на эту неправильную программу «должен быть богатым» и никак не могут насытиться тем, что имеют. Они хотят все больше и больше, и им кажется, что без денег ты ничего не можешь. Эта программа очень сильная и активно пропагандируется в СМИ. Получается, нам надо постепенно разрушать эту программу, ослаблять эту финансовую хватку, пропагандировать хорошее состояние, а на хорошее состояние к тебе уже притянется все, что надо, и в меру того, что тебе нужно. То есть столько денег будешь иметь, сколько не испортит твою душу, правильно, любимый учитель? Конечно. Все так же размеренно отвечал ей Великий. Человек не ценит свое душевное состояние, свое настроение. Он ценит какие-то бумажки, слитки золота, еще всякую ерунду. Но самое, что близкое к нему, это его настроение. Это состояние души, и он не понимает, что от этого он зависим в первую очередь. Если ему скверно, если у него плохо на душе, негативные эмоции, плохие мысли, то что толку в этих деньгах или золоте? Они же не могут ему помочь. Вот если у него хорошее состояние, у него хорошо на душе, радостно, светло, возвышенные эмоции наступают, то вот тогда он по-настоящему счастлив. А сами по себе деньги не могут дать состояние счастья. Они только могут стать причиной для беспокойства. Всякие олигархи, у которых миллиардные состояния, даже в туалет без охраны сходить не могут. Настолько всего боятся, что вынуждены кругом расставлять охрану, чтобы ни рубля никто у них не похитил. И свое тело охраняют, чтобы оно могло еще больше этих рублей заработать. Мудрец потешно съежился в своем величественном кресле, легко входя в роль трясущегося олигарха, и продолжил изменившимся голосом. Его способности к перевоплощению привели всех в восторг. Они сидят за высокими заборами своих особняков, как в тюрьме, потому что всего начинают бояться, постоянно переживать, мучиться из-за этого богатства. Тут хранитель знаний выпрямился во всю свою богатырскую стать и широко раскинул руки, изливая потоки свободы и счастья. А если человек знает секрет, как свое душевное состояние сделать счастливым, тогда он по-настоящему богат, и больше ему ничего не надо. Он знает, как сделать себя счастливым, как обрести возвышенное состояние, возвышенные эмоции, и тогда он по-настоящему богат, потому что это как раз и есть то, что действительно важно и с чем мы имеем дело ежедневно — состояние нашей души. Если оно хорошее, значит, все у нас в жизни прекрасно. Слова хранителя были ясны и понятны. Он транслировал состояние силы, счастья, свободы, устремленности к высшему. Его речь лилась как благодать, и внимательные ученики не хотели пропустить ни слова. Он всегда развернуто и доступно отвечал на любой вопрос и не оставлял ничего, где еще бы потребовались разъяснения. В глазах слушателей горел интерес, и в беседке царила атмосфера комфорта и тепла. Все вопросы растворились в потоках ясности и понимания. Такое состояние всегда возникало рядом с учителем, поэтому его опытные ученики заранее записывали свои вопросы на бумаге. Многие начали доставать свои шпаргалки, украдкой вытирая слезы счастья. «Скажите, учитель, а когда у человека правильное душевное состояние, Бог сам дает ему все, что ему нужно? Как это происходит? Почему наше внутреннее влияет на наше внешнее? Как Бог оценивает, в какой момент нужно вмешаться в судьбу человека, дать что-то большее или, наоборот, отобрать лишнее? Расскажите об этом», — заговорила Юлия, худенькая девушка с прямыми темными волосами до плеч. «Интересный вопрос, Юлия», — проговорил мудрец и интригующе продолжил. «Вот скажи, когда ты встречаешь на улице светлого человека, который улыбается прохожим и излучает Божью благодать, какие у тебя ощущения возникают?» «К сожалению, я не так часто встречаю их, как хотелось бы», — с улыбкой ответила девушка. «Я сама стараюсь такой быть, но если встречается все же такой светлячок, то мне хочется обнять такого человека, подойти к нему, улыбаться ему в ответ и немного как будто напитаться его энергией добра». «О, — порадовался учитель, — ты очень хорошо описала эти возвышенные эмоции. Так вот, если мы в хорошем состоянии, то и весь мир начинает к нам лицом поворачиваться. Это так работает. Добро и позитив, как магниты с положительным зарядом, все тянется к таким людям. Все хотят прикоснуться к этой энергии, всех притягивает радостный и веселый человек, который улыбается и излучает добро. Такой человек других людей начинает к себе примагничивать, располагать к себе. А если человек, как черно-белая картинка, с хмурым лицом ходит, недовольный, что-то ворчит, с таким человеком не хочется общаться, хочется подальше от него находиться. И, конечно, к положительно заряженным людям все начинают тянуться, так как в таком состоянии больше получается что-то делать, появляется вдохновение, больше удачи, везения приходит. В таком состоянии можно добиться больших результатов. А если человек в мрачном, тяжелом, негативном, отрицательном состоянии, то в таком состоянии мир к человеку поворачивается спиной. Никто не будет ему помогать. Наоборот, скорее захотят от такого человека отдалиться, потому что он заряжен отрицательно и никаких светлых эмоций не принесет. Поэтому какое состояние, такая реакция будет на нас у окружающих людей. Если оно хорошее, значит и люди на нас будут хорошо реагировать, а значит и все дела будут ладиться. Здесь разговор перехватил другой ученик, Виктор, светловолосый, коротко стриженный мужчина с большой родинкой на щеке. Он стремительно вошел в беседку совсем недавно, видимо, вернувшись с важного задания, и еще только вливался в атмосферу беседы. «Скажите, учитель, но почему среди множества материально богатых людей лишь малая часть встает на путь духовного развития? Ведь если подумать, развитие — это чакры, первая, вторая, затем прокачиваешь манипуру, опыт денег, материального обеспечения, и на этом большинство останавливается, не хотят идти дальше. Получается, что те, кто еще не получил опыт больших денег, хотят идти дальше, но если получил на том уровне опыт материального богатства, то здесь как раз и возникают все эти отождествления и зацепки. Почему Бог так устроил, что духовно не развиваются те, кто обеспечен материально?» Хранитель подогрел интерес Виктора встречным вопросом. «Скажи, а ты когда-нибудь встречал духовно развивающегося политика?» Этот простой риторический вопрос вызвал улыбки на губах учеников. «Это то же самое», — с сожалением в голосе сказал учитель. «Просто все эти люди чаще всего эгоисты. А в этом случае и деньги, и политика дают определенную власть. Испытывая желание власти, очень сложно обратиться к духовности, так как придется для этого побороться со своим эгоизмом, разрушить его. Поэтому здесь, среди вас, нет ни олигархов, ни политиков. Эгоисты постоянно озабочены тем, как бы это свое эго укрепить. Ими правят амбиции стать президентом или чиновником, побольше заработать денег или, еще хуже, побольше украсть и присвоить. С таким арсеналом мыслей о духовном развитии и думать некогда. А люди, не стремящиеся к власти и богатству, чаще альтруистичны, просты, более открыты. Поэтому их начинают интересовать духовные идеи. Они размышляют о совершенно противоположных вещах, у них другие ценности. Поэтому им легко начать развиваться, начать идти духовным путем, потому что у них нет этих якорей, которые держат в болоте. Они легче могут начать идти к свету. «Хм, я понял, хранитель». Виктор сложил руки, обхватив себя ладонями за локти. «Получается, это не Бог так устроил, а так устроено наше мышление. И когда человек становится эгоцентричен, на путь духовности действительно трудно встать. Что ж, — пожал он плечами, — будем помогать, кому сможем». Учитель порадовался такому ответу, а затем повернулся, увидев поднятую руку девушки, просящей слова. «Великий учитель, у меня как раз еще появилась мысль по поводу помощи людям», — проговорила низким голосом худенькая высокая женщина лет 35-40. «Конечно, Аделина, мы слушаем», — доброжелательно поддержал ее мудрец, показывая рукой на всех присутствующих, объединяя таким образом внимание людей. «Я хотела сказать, что очень важно именно испытать вкус помощи людям. Темные делают все возможное, чтобы мы людям не помогали, хотя это наша человеческая природа. Все мы в детстве хотим, чтобы окружающие были счастливы, но только вы, великий, напомнили нам об этом, научили, как и кому помогать. Когда помогаешь, начинаешь хорошо себя чувствовать, и делиться нашими знаниями — это на самом деле уже высокий уровень, потому что это сразу помогает, сразу видно эффект. Но не все хотят принимать помощь. Видишь, как старушка последние копейки на булку хлеба собирает по карманам, а сумку с продуктами для нее купленную не берет, боится. Многие ученики, которые по наказу хранителя знаний ходили по своим городам с пайками для обездоленных, согласно закивали, демонстрируя, что также с таким сталкивались. В разговор вступила Наталья, ученица, что называется, со стажем, которая часто вспоминала, как они с мудрецом еще 30 лет назад начинали помогать людям. В свое время сильно помогали походы в дома престарелых или куда-то, где людям совсем плохо. В таких местах видно, как люди расцветают даже от одного сказанного в их адрес доброго слова. И вот от таких победоносных жестов помощи будто появляется сладкий вкус сделанного доброго дела. Я как-то видела наших учеников, которые возвращались с благотворительных акций, и было видно, что они возвращались другими людьми, просветлевшие, с таким желанием помогать дальше. Она сокрушенно развела руками и продолжила. Но потом администрация многих домов престарелых и детских домов закрыли нам доступ, якобы из-за опасности инфекции, а на самом деле скорее, чтобы свои махинации скрывать. И на этом месте Аделина буквально соскочила со своего места и пылко воскликнула: «Все равно надо искать способ помогать обездоленным. Это очень полезно и для нас самих. Помните, как Будда выходил в люди, чтобы воочию увидеть их страдания? То есть ученикам можно посоветовать даже просто покормить птиц, и это уже погрузит их в иное состояние». «Это хорошие мысли, Аделина», — ласково поощрил учитель. «Конечно, важно делать маленькие на первый взгляд, но большие по своей сути добрые дела. Кормить птиц, улыбнуться прохожему, если у него плохое настроение. При этом поднять человеку настроение — это гораздо лучше, чем дать ему денег, например. Потому что, подняв настроение, мы делаем человека счастливым сразу. Он становится воодушевленным, готов что-то делать. Но даже если у него будут деньги, но настроение при этом будет плохим, вряд ли он станет счастливым в тот же миг. Он не знает, как поднять себе настроение и что для этого надо сделать. Не может пойти купить настроение в магазине. А если ты можешь создать ему настроение, значит, ты делаешь его счастливым. Для этого нам самим важно уметь настраиваться на светлое, на высокое, положительное. У вас будет хорошее настроение, и вы сможете поделиться этим настроением с другими людьми и тоже сделать их счастливыми». В эту минуту атмосфера в беседке стала удивительной. Казалось, что солнечный свет незримо пробирается сквозь облака и освещает это место, несмотря на сумерки. Души учеников как будто объединяла одна тонкая нить. Все едино чувствовали прилив святости, добра и любви, исходящей от хранителя знаний. Разговор о помощи людям и о том, как она может лечить души, сам по себе являлся лекарством от тягот и бессмысленности жизни. Но в эту минуту вся тьма ушла. Остался только свет знаний, заполняющий все вокруг. С новой волной вдохновения собеседники продолжили увлекательный разговор. Учитель, необычной красоты кореглазая рыжая девушка, с любовью взглянула на мудреца. «Я хочу разобраться вот в чем. Вы передаете своим ученикам знания и даете задание быть богатыми. Если человек бедный с программами, то вы учите добиваться успеха, использовать практики для того, чтобы использовать личную силу для достижений в развитии материального блага. Вы учите нас те средства, которые приходят, вкладывать в свое личное духовное развитие, так как в тонкий план потом все равно с собой ничего не возьмешь. То есть богатство само по себе неплохо, и оно может быть развивающим фактором, если правильно поставить цель. Значит, проблема прежде всего не в самом наличии богатства, а в отождествлении с ним или с материальным, или с мнимым богатством. Я правильно понимаю?» «Да, Лиза, человек должен жить хорошо. Это целая духовная практика — размышлять о том, почему я не могу жить хорошо, искать причину. Оказывается, все дело в воспитании. Человек сталкивается со своим воспитанием, с тем, что ему внушили, с тем, что сделало его дураком. Он подражал глупцам. Ему казалось, что все вокруг были нищие, и он себя запрограммировал быть нищим. Если вдруг человек начал это видеть и осознавать, то это уже очень хорошо. Потом человек начинает анализировать и спрашивать себя: «А почему я не могу жить нормально? Почему я закрепощен и зажат? Почему боюсь всего? Попросить у кого-то деньги — для меня унижение. Я не могу это переступить». Человек видит, что он находится в тюрьме своих внутренних страхов и комплексов, которые ему сложно преодолеть, и все это берет истоки в его прошлом. Его так воспитали родители, неправильное окружение. С этими страхами и комплексами нелегко бороться, учитель», — тихо, но уверенно произнесла Лиза. Было видно, что для нее это не беспочвенное высказывание, а результат наблюдения за собой в самых разных ситуациях, которые хранитель знаний регулярно создавал своим ученикам. «Это, конечно же, обязательно нужно делать, но это непросто». «Ну, конечно, это огромный труд, большое усилие над собой нужно проделать. Но когда человек начинает с этим бороться, побеждает страхи, комплексы, его жизнь резко налаживается, меняется в лучшую сторону. Человек устраивается на хорошую работу, и оказывается, что быть дворником не его удел. Выясняется, что он легко может попросить деньги у своих друзей, не получив при этом презрения в ответ. Перед ним открывается множество возможностей, но из-за своего воспитания, груды комплексов и неуверенности в себе, которые пожирали его изнутри, он ничего не мог сделать. Именно поэтому он был нищим. Но если победить в себе это, то оказывается, он вполне может быть богатым». «Действительно великий». Лиза, широко раскрыв глаза, смотрела на любимого гуру. «Это настоящая духовная практика по саморазвитию, если человек осознанно все это делает. Оказывается, я совершала духовную практику, сама не понимая, что я это делаю, учитель. Я тоже боролась со многими комплексами, и мне было очень сложно их преодолеть. Но я точно знала, что моя неуверенность мешает мне и не дает двигаться в личной жизни и на работе. Однажды я твердо решила перестать комплексовать и бояться осуждения или неприятия окружающих. Я превратила свои недостатки в достоинство». «А какие страхи у тебя были? Поделись с нами, с каким комплексом ты сражалась?» Мудрец поэтически гордо смотрел на девушку, а все с интересом ждали ее ответ. «Дело в том», — уверенным тоном начала девушка, «что я всегда считала себя очень некрасивой. Мне всегда казалось, что мои карие глаза категорически не подходят к моим огненно-рыжим волосам. Обычно у рыжеволосых глаза голубые или зеленые, и это всегда красиво. И еще мои веснушки по всему лицу. Помню, как в детстве я завидовала школьным подружкам с чистой молочной кожей и пыталась у зеркала оттереть эти уродливые крапинки. С возрастом дело усугубилось еще непринятием своего тела. Однажды меня пригласили на важное собеседование. Я была компетентным специалистом с хорошими рекомендациями, и эта должность была моей по всем прогнозам. Но также на собеседовании для этой вакансии пришла еще одна девушка. Она никогда не работала в этой сфере, не знала иностранного языка и пришла туда по знакомству. Однако я увидела в ней очевидные преимущества. Она казалась мне гораздо красивее. Я любовалась ею, пока мы обе ждали встречи с руководством. Рядом с ней я оказалась себе совсем некрасивой, и я решила, что нет смысла проходить собеседование, так как, по моим расчетам, к этой прекрасной девушке наверняка будут больше расположены, несмотря на профессиональные качества. «И что же ты сделала?» — нетерпеливо спросила Лизу другая ученица, сидящая рядом. Всем поскорее хотелось услышать исход истории. «Я ушла, не дожидаясь приглашения пройти в кабинет, тем самым просто уступив эту должность той красотке», — стыдливо проговорила Лиза с тоскливой ухмылкой на губах. «Тогда я на протяжении полугода не могла подыскать никакую достойную работу и трудилась помощником библиотекаря за копейки. Мне едва хватало денег на продукты. После этого я проделала большую работу над собой, и сейчас я любуюсь своими веснушками в отражении и люблю свои глаза. У меня замечательный муж и хорошая работа, на которой я уверена в себе и ценю свой необычный образ и свой профессионализм». Все захлопали Лизе, когда она закончила говорить. Много поддержки и одобряющих взглядов было приковано к ней, и ее это не смущало. «Спасибо, что поделилась своей историей, моя дорогая», — ласково сказал хранитель. «Это достойный пример применения знания, и это действительно большой труд и самая настоящая духовная практика, которая дает силу саморазвития. Следующий вопрос задал Петр. Это был взрослый темноволосый мужчина 42 лет с необычным перстнем на указательном пальце правой руки. «Учитель, скажите», — начал он, сложив руки одна в другую, удобно усевшись, подогнув колени под себя. «Слова Христа, блаженны нищие духом, применимы в отношении людей, которые свободны от мнимого богатства, тщеславия, гордыни и эгоизма». «Да, Петр, если человек считает себя нищим, ведь когда он гордится какими-то своими материальными вещами или мелкими достижениями, он укрепляет свой эгоизм, ну, например, своими дипломами, имуществом, вещами, что подороже. Но если человек считает, что он нищий и у него ничего нет, а все, что он имеет, мишура, которую не взять с собой в тонкий план, тогда он действительно находится в блаженстве. Это разрушает его эгоизм, разрушает его глупое самомнение, гордыню. Вот этот момент нищеты ломает все ненужные представления. И тогда человек становится более свободным и, может быть, уже более духовным. Тогда он благодать Бога стяжает. «Поэтому блаженны нищие духом», — говорит Христос. Хранитель знаний легко переключился в состояние Христа, беседующего с паствой, и продекламировал: «Мой брат по вере, истинный мой брат, умен безумьем, бедностью богат». «Спасибо, хранитель. Можно тогда я задам еще один вопрос?» — выпрямился и слегка покраснел Петр. «Почему так легко рассуждать о помощи и предлагать ее тем, кто далеко? Ну вот, к примеру, очень лестно для самого себя говорить, что хочется помочь каким-то африканским детям или направить деньги в благотворительный фонд. Но при этом соседке, которая живет за стеной, такого рьяного желания помогать не возникает. Хочется, наоборот, отстраниться, не запачкаться, не касаться ее проблем и забот. Откуда берется эта душевная черствость, эта нищета и этот эгоизм? Очень горестно осознавать, что я так делаю, что мне проще размышлять о каком-то абстрактном добре, чем сделать его ближайшему человеку, когда есть такая возможность прямо здесь и сейчас. Почему так?» «Ты молодец, Петр, что задал такой важный вопрос». Учитель уважительно посмотрел на мужчину и задумчиво, серьезным тоном ответил: «Дело в том, что в наших мечтах все гораздо проще, чем есть в реальности. Вот мы представили, что дали кому-то копейку, и нас благодарят, бегут за нами, целуют нашу одежду, ползут за нами на коленях, рассыпаясь в благодарностях. То есть мы представляем мнимую, радужную для эгоизма картину нашей помощи. Но в реальности все гораздо сложнее. Как если бы ты начал помогать человеку, а он тебя поливает грязью в ответ и не принимает помощь». «Да. Но большая доля помощи как раз и заключается в том, чтобы достучаться до него, добиться того, чтобы он начал принимать помощь от нас или от кого-либо еще. Чтобы донести до человека какое-то знание, нужно пробиться через дискомфорт и отрицание. Общение с колючим, неприступным, плохо настроенным человеком лицом к лицу — это действительно требует больших усилий и не всегда приятно. Поэтому, конечно, легко мечтать, а что-то реальное делать очень сложно в жизни. Но зато, если мы что-то такое реально делаем, то мы начинаем развиваться. Это начинает быть путем совершенствования, ведь развитие всегда идет только через преодоление трудностей. И если мы помогаем такому человеку, который закрыт, находится в плохом состоянии, который на нас еще набрасывается, когда мы начинаем помогать, то это определенно звучит, что мы уже продвинулись далеко в собственном настрое, в умении влиять на людей. Поэтому всегда надо делать то, что трудно. «Учитель», — решил уточнить Петр, — «а если помощь дается легко? Вот замыслил, например, помочь кому-то, и все отлично, легко получилось. и человек тебе благодарен, и люди вокруг увидели, что ты помог, похвалили. Разве это плохо? Это ничего нам не дает, а даже напротив, делает нас хуже, потому что все это укрепило бы наш эгоизм. В голове сразу возникают мысли самохвальства, гордости. «Меня восхваляют! Я велик!» От этих мыслей человек стал бы быстро портиться и деградировать. Но если все происходит трудно, сложно, надо делать усилия, то можно настойчиво помогать и радоваться, что через это придет настоящее развитие. «Понятно, великий», — кивнул головой ученик и передал слово следующему, кто поднял руку. Это снова в разговор вступил Алан. «Хранитель, я немного запутался в своих размышлениях. Направьте меня. Я думаю о людях, которые чего-то достигли. Ведь они добиваются своих целей, прилагая огромные усилия, трудятся. Их усилий намного больше, чем у бездельника, который просто болтается и аргументирует это тем, что ищет себя. Мне непонятно, почему вокруг так мало людей, идущих по духовному пути, развивающихся в этом направлении. Вы уже говорили, что они эгоисты. Но в какой момент происходит вот этот сбой? Правильно ли я думаю, что во многом это из-за отсутствия доверия? Ведь у человека, который делает бизнес, нет привычки доверять. Он может брать ответственность, но, как правило, берет ее только на себя, не доверяя окружающим или партнерам. Может быть, потому что на духовном пути необходимо довериться духовному учителю? Потому что развитие строится только на доверии. Именно на этом у многих бизнесменов происходит ступор. Не могут довериться силе. Тут дело в эгоизме, Алан. Хранитель сделал на этом акцент и не дал ученику уйти в сторону в своих размышлениях, потому что он все делает для себя. Ему следовало бы думать, что, разбогатев, он будет помогать людям, будет помогать нищим и нуждающимся. Но он так не думает. Человек думает о том, что, обретая богатство, он приобретет больше материальных ценностей. Купит хороший дом, машину, будет гордиться всем этим и заставлять гордиться собой, свою семью и своих детей. Поэтому чем больше у него мыслей, как укрепить эгоизм, тем труднее ему развиваться, потому что как раз для развития надо все это разрушать. Он обретает силу, но эту силу он направляет не в ту сторону. Это плохая тенденция. Если бы он направил силу наоборот, чтобы разрушить эгоизм, это было бы большим достижением. Он, вероятно, начал бы познавать себя и думать, почему он отождествлен с мнением людей, зачем ему быть великим в их глазах. Но для того, чтобы люди думали о нем хорошо, он добивается успеха. Хочет разбогатеть, демонстрировать свои деньги и свой успех. Если бы он размышлял об этом, то пришел бы к мысли, откуда это все появилось, и понял бы, что все это — внешнее внушение из телевидения, из уст других глупых людей. И на самом деле этот человек бы понял, что просто утонул в этой грязи стереотипов и внушений, что он поддался на все эти программы, стал зомбированным. Последнюю фразу хранитель знаний сказал, не повышая голоса, но с усиленной экспрессией, словно желая пробудить ото сна заблуждений каждого, кто готов воспринять истину. Алан увидел в живо нарисованном учителем образе знакомые черты, как будто прямо здесь, перед мастером, стоял его дядя. Он ясно вспомнил их разговор, в котором племянник убеждал мужчину закрыть свою компанию, принесшую несчастье и разлад в их семью. Он отчетливо помнил его слова. «Я бы рад закрыть бизнес, но тогда уже принесенные жертвы будут принесены зря. Я устал и часто думаю, что это совершенно не то, что мне требовалось от жизни. Я хотел быть счастлив, но все время откладывал это счастье на потом. Я знаю, что на самом деле я другой человек, но теперь уже поздно. Если я умру завтра, я не смогу предстать перед Богом с чистой душой. Но если мы продолжим, то ты, Алан, не будешь ни в чем нуждаться и станешь гордиться своим дядей, как своим отцом. Я должен довести дело до конца, как настоящий мужчина». Ученику представилось, как слова хранителя знаний проникают в тело дяди лучами света, исцеляя его. На секунду он поверил в то, что прямо сейчас, находясь за тысячи миль, дядя услышит хранителя и поймет, что еще не поздно обдумать свои поступки и начать мыслить глубже. Подтверждение этому Алан нашел во взгляде учителя, выражающем сопереживание и надежду. В этом взгляде ученик нашел безграничное доверие Богу, глубокое понимание божественного замысла и безусловную готовность ему подыгрывать. Бесконечная доброта великого учителя залечивала любые раны. Великий, прочитав чувства послушника, продолжил говорить, мастерски понизив голос до бархатного глубоко проникающего баритона, осознавая, как много его ответ значит сейчас для Алана. Словно живая вода, изливающаяся в сердце, звучали его слова. «Это не полностью его вина, Алан. Так его воспитали, создали условия, чтобы он так думал. И несмотря на внутреннюю силу этого человека, поистине собственных размышлений о глубоких вещах, у него не так уж и много. И все силы он теперь направляет на реализацию тех программ, которые кто-то ему задал. Но стал ли он от этого умным или счастливым? Или наоборот, прослыл дураком, делающим то, что ему говорят? Вот о чем твоему дяде, да и каждому человеку стоит задуматься. Только тогда, когда его посетят такие мысли, когда он начнет интересоваться этим, наблюдать за всем и разбираться с самим собой, вот тогда и начнется его путь развития. Но люди зачастую не способны так подумать, не способны увидеть себя под гнетом всех этих стереотипов. У них много силы, которую они тратят на приобретение и увеличение своего капитала. Но направить ее туда, куда нужно, у них не хватает ума. Она направлена только на свой эгоизм, чтобы укреплять его и возвышать гордыню. Хотя человек сильный, а если сильный, то должен быть и в развитии успешным. Но поскольку сила направляется не туда, куда надо, то он себя губит. Хорошо, если рядом с этим человеком окажется тот, кто уже плывет в этой лодке самопознания по духовному пути. Может, в этой лодке найдется еще место для того, кому нужна помощь. Учитель смотрел на ученика не в упор, а расфиксированным взглядом, словно охватывая своим вниманием все возможные варианты реализации судьбы как самого Алана, так и его дяди. Алан не пытался скрыть слезы, наполнившие глаза от невероятного счастья быть услышанным, в то время как сам он оставался в безмолвии. Счастье усваивать уроки хранителя знаний и следовать им наполнило его сердце. Ему хотелось прямо в эту минуту оказаться рядом со своим дядей, найти нужные слова и помочь очиститься от всего, что на самом деле не раскрывало его талант по-настоящему, а было лишь результатом подражания деградирующему большинству. Хотелось быть посланником от самого хранителя знаний, спасти душу своего дяди от терзания и самообмана, показать ему его настоящую силу и то, на что можно ее направить. Прочитав это, мудрец вновь обратился к послушнику. «Я полагаю, Алан, ты хотел бы завершить на этом нашу беседу?» Он улыбнулся, прищурив глаза. «Думаю, самый важный урок на сегодня ты уже усвоил, поэтому я отпускаю тебя, если ты этого хочешь». Ученик встал со своего места и поклонился в глубокой благодарности. «Мне действительно нужно идти, о великий. Вы очень многое дали мне понять сегодня. Я вам бесконечно благодарен». И Алан быстрым шагом покинул беседку, удаляясь в сторону храма, чтобы уединиться в молитве за близкого ему человека. В это время остальные ученики находились в состоянии высочайшего одухотворения, покоренные тем, что в очередной раз воочию увидели пример безграничной мудрости и проницательности их учителя.
«Хранитель, я бы хотела высказаться в продолжении услышанного». После пронзительной паузы решила продолжить разговор Маргарита. Эта женщина всегда отличалась своей дотошностью и вниманием к деталям. Во всех вопросах ей хотелось добраться до самой сути. «Мне кажется, что здесь есть ошибочное понимание, будто если человек успешен в бизнесе, то это однозначно только потому, что он больше усилий прикладывает, чем другой, менее успешный в этом человек. Я тоже так раньше думала, но потом прочла в нашей книге, что Бог раздает всем свои роли и судьбы, и планеты так влияют, что этому человеку легче заработать деньги. Планеты так становятся, что одному так, другому так, и воспитание разное. По месту рождения, один в деревне, другой в мегаполисе. Условия и возможности разные. Просто Бог распределяет эти роли. Но нет такого, что эта роль лучше, а эта хуже».
«Да», — поддержал девушку Петр. «Здесь еще от уровня души зависит, почему человек развивается или не развивается. У Гурджиева, например, были богатые ученики. Он и плату за обучение назначал очень по тем временам большую. К Ошо тоже приезжали разные люди — бизнесмены, юристы, артисты и даже звезды. Уровень души важен, а не та роль, которую она исполняет в этом воплощении. Верно, учитель?»
Мудрец с удовольствием слушал размышления учеников о таких важных вещах. Он пламенно благодарил Бога за то, что видел плоды своих усилий, божественной любви, которую им дарил, и знаний, которыми их обогащал.
«Да», — ответил он, — «конечно, вы правы. Важен уровень души. Просто человеку дается определенная роль и задание. Одному требуется испытать бедность для того, чтобы получить какой-то опыт, обогатить душу, а другому дано побыть богатым для того, чтобы получить другой опыт. Например, обольститься богатством и увидеть, что эти деньги не дают счастья. Этот человек вспомнит свою молодость, в которой у него не было всего этого имущества, но было хорошее душевное состояние и радость к жизни, совсем другие устремления. Он с трепетом вспомнит то время, но сейчас, запуганный, окруженный охраной, боится смерти от рук конкурентов, то есть у него уже другое состояние. Он увидит, что богатство ничего не дало ему».
«Кажется, что получить опыт и развиться через нищету легче, чем через богатство», — шутливо подметила Маргарита.
«Я так не думаю», — отозвался кто-то, сидящий позади девушки. Это был Виктор, уже несколько дней безуспешно пытающийся произвести на нее впечатление. «Может, в общей картине так и есть, но ведь в действительности и с той, и с другой стороны сложно. Вряд ли нищий, собирая бутылки, доедая последнюю краюху хлеба, утешает себя тем, что получает полезный опыт. Равно как и богатый, у которого взяли семью в заложники, вряд ли в эти мгновения в первую очередь обдумывает, какое душевное облегчение он испытает, утратив свое богатство.
Оба пути сложные. Спросите у богатого, как бы он хотел в данной ситуации получить опыт. И спросите у нищего. Уверен, что они ответят противоположное. Каждой душе дается тот опыт, который поможет именно ей прийти к нужному пониманию и осознанию. И когда опыт пройден, выводы сделаны, душа поднимается на следующий уровень. Теперь ей даются другие задачи. Для этого душа должна все опыты переработать, потому что если душа не переработала, развитие будет неполным. Если богач не разочаруется в своих накоплениях, а нищий не разочаруется в своих иллюзиях и желаниях лучшей жизни, то дальше он не сможет продвинуться. Поэтому Бог нас вначале чем-то очаровывает, а потом разочаровывает. Подождите. Учитель неожиданно взял паузу, будто что-то вспомнил, и обратил внимание помощника на стоящий рядом раскрытый ноутбук. Ученики весело переглянулись, а в беседке тем временем заиграла песня советской рок-группы «Воскресенье». Слова песни, которую хотел продемонстрировать учитель, звучали так. «По дороге разочарований снова очарованный пройду. Разум полон светлых ожиданий, сердце чует новую беду. Ой, да чего же вновь меня тревожит голос, что зовет из темноты? Путь еще не пройден, век не прожит, тою ли дорогой ходишь ты?» Хранитель подал знак, и помощник нажал на паузу. Спустя пару секунд снова заговорил. «Вот как раз песня про этот процесс, что Бог вначале нас очаровывает, а потом разочаровывает. Когда человек лишается чего-то, вот тогда он начинает размышлять. Оказывается, все не так, как я надумал, как я представлял. Все не то, к чему я стремился, все не так, как надо». Тогда человек начинает умнеть. Через это разочарование он умнеет. А чтобы он разочаровался, вначале его очаровывают чем-то, какой-то иллюзией. Например, что в семье — счастье, в богатстве — счастье, в детях — счастье. Так человек живет с этими иллюзиями. А потом, в одночасье, по воле Бога, это все рушится. Тогда человек начинает размышлять, искать смысл жизни, пытается понять, почему все так произошло, и вот тогда начинается развитие. На этом месте хранитель знаний сложил руки в молитвенном жесте у груди, предлагая сделать небольшую паузу в беседе. Ученикам нужно было подвигаться, разогнать застоявшуюся в телах биологическую энергию, осознать то, что они уже услышали, и сформулировать новые вопросы, ответы на которые им еще предстояло узнать. Вечер был спокойный, и в воздухе царило умиротворение, подчеркиваемое запахами благовоний из расставленных курильниц. За стенами беседки доносились трели сверчков и перекличка каких-то птиц из кустов на окраине поляны. Прямо над беседкой сверкал красивый месяц. Ученики вышли на прохладную траву полюбоваться видом созвездий и бесконечностью мироздания. Кто-то лег прямо на траву, кто-то просто сел, периодически задирая голову наверх, а кто-то танцевал под звездами, под зазвучавшую бодрую музыку. Мудрец любовался своими учениками, так полно чувствующими жизнь в эту минуту, расслабленными, влюбленными в звездное небо. Спустя некоторое время бодрые и счастливые ученики были готовы продолжить интересную беседу. Первым после перерыва решил задать вопрос Роман, коренастый высокий парень с щетиной. «Учитель, вы произнесли фразу некоторое время назад. Мой брат по вере, истинный мой брат, умен безумьем, бедностью богат». Она как-то сразу запомнилась и теперь повторяется в голове. Сейчас на улице я о ней думал. Что она значит? Как правильно понимать ее? А я уж думал, все пропустили мимо ушей, иронично заметил мудрец, вызывая улыбку слушателей в очередной раз. Ну, разберем по порядку. Первая строка. «Мой брат по вере, истинный мой брат». Мы часто думаем, что родственники по крови — это какие-то наши близкие люди. На самом деле это не так. Настоящая близость у нас возникает с теми людьми, которые близки нам духовно. Вот это настоящие наши родственники. И когда мы оказываемся на том свете, души, которые близки друг другу, собираются в группы. Именно те, кто близки по духу, по направлениям мыслей, а не родственники, которые могут вовсе и не понимать нас. Это могут быть родственники, которые на низком уровне развития могут находиться, если из клопов недавно переродились. Поэтому мой брат по вере — истинный мой брат. Умен безумьем, бедностью богат. Вот мой родной брат Сергей, например. Он меня не понимал. Он не стал братом по вере, потому что он слушал не духовных наставников, а своих родственников глупых, и поступал так, как они ему говорят, и оказался в болоте. Поэтому, хотя он и был братом, но я не смог ему помочь, не смог ему ничего объяснить, потому что он не хотел слушать. Он думал, что если будет слушать старших, слушать родственников, то они ему все о жизни объяснят, как правильно нужно поступать, а как не стоит. Но в результате они объяснили ему, как стать дураком в жизни и достигать эгоистичных иллюзорных целей. Так что настоящие родственники — те, кто близок духом. Такие души соединяются по высшим связям через святость и духовность, взаимопонимание и настоящую близость, а не по сухим ветвям генеалогического древа. Вот они уже являются настоящими родственниками друг другу. «Спасибо, учитель, что объясняете на личном примере», — восхитилась откровенностью мудреца Маргарита. Он одарил ее добрым взглядом, полным ласки, и продолжил. «Вторую часть разберем детально. Умен безумьем. Как это понять? Если человек слишком умничает, применяет какие-то вычурные слова, развивает какие-то теории, это еще не значит, что он умен. Просто он показывает какие-то интеллектуальные фокусы. А если человек победил свой ум, может отключать его, быть в безмолвии, это совсем другое дело. Умен безумием не означает сумасшествие, это означает, что он может обходиться и без ума, властвует над ним, может находиться в безмолвии, может отключать ум, отключать мысли и внутренний диалог. Вот такой человек по-настоящему мудр, потому что в нем начинает просыпаться Бог, просыпается Атман, он становится пробужденным. А сколько бы какой-нибудь ученый ни болтал, ни плел какие-то теории, ни разводил сомнительную философию, от этого он не станет умным. Это только мешает ему, препятствует поумнеть по-хорошему. Поэтому, когда мы находимся в безмолвии, тогда мы по-настоящему становимся мудрыми, потому что мы начинаем пробуждаться и видим все реально. А ведь действительно, учитель, вдруг осенила Лизу, когда вы учите нас практиковать молчание, я ощущаю, как наполняюсь знанием, несмотря на то, что я ничего не заучиваю, не повторяю вслух, ни с кем ничего не обсуждаю. Я просто слушаю, что говорит учитель, слушаю других и сама наполняюсь. Я так люблю эти практики. Воодушевленно поделилась эмоциями ученица и тут же нашла в этом поддержку других участников группы. «Точно», — подхватила Василиса. «Ведь если вспомнить, среди всех просветленных умов, которые нам известны, не встретить ни одного болтуна. Все чаще они молчат и слушают, а если что-то делают и говорят, все наполнено самым глубоким смыслом, и все имеет значение. Взять, к примеру, вас, любимый учитель». Последнюю фразу с обращением к мудрецу Василиса проговорила слегка застенчиво и очень почтительно. «Не могу не порадоваться тому, какие важные наблюдения вы делаете», — похвалил девушек их гуру. Следующая часть фразы — «бедностью богат». Каждый человек хочет себе приписать как можно больше каких-то хороших качеств, как можно больше каких-то хороших поступков с общественной точки зрения. Хочет показать, что он обладает каким-то большим количеством вещей, и хочет себе это приписать, и хочет таким образом считать себя богатым. Но на самом деле такой человек духовно нищий, он ничего не понимает. А если, наоборот, человек считает себя нищим, считает, что у него ничего нет, этот человек рассуждает так: «Все, что у меня есть, не мое. Это Бог дал мне на время, для каких-то целей, но скоро это потребуется вернуть. У меня на самом деле ничего нет. Мне не может ничего принадлежать. Есть только Атман. Это я. А все остальное мне не принадлежит. Вот тело, например, даже оно мне не принадлежит. Мне дали его на время попользоваться, но скоро и ему придет срок. Его похоронят, то есть придется его вернуть. Ничего мне не принадлежит. Все это принадлежит Богу. А я просто Атман. Созерцаю. Свидетельствую, как происходит эта игра с вещами, что мне посланы, и с этим телом, которое мне одолжили». Если человек рассуждает так, тогда он по-настоящему богат, потому что он обретает духовное богатство с помощью тех материальных ценностей, которые ему дали поиграться на время. Человек незрелый начинает гордиться тем, что дает ему Бог. Он начинает бить себя в грудь, пытается приумножить то имущество, что у него есть. Такой человек рассуждает иначе. «У меня целых 2 диплома. Я закончил институты, у меня какие-то грамоты, я на доске почета, мое лицо все узнают». Такой человек духовно нищий, потому что он не понимает, что какие-то вещи ему временно были даны. А какие-то вещи вообще не нужны. Какие-то дипломы, грамоты, какая-то доска почета нелепая. Все это ему, наоборот, было не нужно. Это пример его глупости и безрассудства. Пример того, что он потратил впустую целые годы своей жизни, отмеренные на что-то другое первоначально. И когда ему вручают какую-то очередную грамоту, бумажку по своей сути, он начинает гордиться ею. Вот это признак его глупости — гордиться материальными благами. Это признак низкого уровня его развития, признак того, что он не видит, что происходит на самом деле. То есть, мудрейший, если человек считает себя нищим, если он ничего не имеет, считает, что ничего ему не принадлежит, включая его тело, считает, что все, что у него есть, дал ему Бог, но лишь на время, чтобы душа обрела опыт, если он все это понимает, значит, он понимает настоящую истину? — переспросил Роман. Но что, если и нищий человек собой гордится? Такое ведь бывает, учитель? Бывает, Роман. Иногда и нищий гордится тем, что ничего не имеет. Таким образом, он находит способ укреплять свой эгоизм. Он начинает гордиться нищетой, считая, что он такой особенный нищий. И тогда вновь формируется негативная черта, негативная тенденция. То есть задача, чтобы мы ничем не гордились, чтобы избавились от гордости и от эгоизма и старались как можно больше слиться с Богом, с людьми, со всем мирозданием, старались в этом всем раствориться? «Ну, конечно», — воскликнул учитель, «не надо выделять себя и думать, что я пуп земли, не надо придумывать способы укрепить свое эго, придумывать, как еще больше отделиться от людей, отделиться от Бога, от существования, как больше обособиться и кричать, что я что-то имею, что я какой-то особенный». Если это происходит, значит, человек находится на очень низком уровне развития, значит, это очень глупый человек, потому что не понимает, что чем скорее он откажется от всей мишуры, быстрее растворится в Боге, тем быстрее он обретет настоящее богатство, сольется с бесконечностью. А так он держится за всякий мусор, глупости, держится за всякую ерунду и очень этим гордится. Если бы на самом деле он увидел, что он теряет Бога, теряет бесконечное небо, теряет блаженство, которое там находится, тогда бы он понял, что он полный глупец. Благодарю вас, великий. Теперь ваши слова еще более понятны, и теперь, надеюсь, долго будут жить со мной. Это очень красиво сказано. Спасибо, что так подробно разъяснили. Рассыпался в благодарностях Роман, склоняясь в непривычном для его богатырского тела поклоне. «А я хотела бы еще спросить по этому поводу», — подняла руку Илона, девушка с черными короткими волосами, острым носом и проницательным взглядом. «Вы сказали интересную вещь, что нищий гордится своей нищетой. Можно ли это сравнить с тем, как мы иногда гордимся своими негативными качествами, считая, например, себя самой плохой, самой обидчивой и так далее?» То есть мы не отрешаемся от этого и не даем бой этим своим отрицательным чертам, а как будто еще больше с ними отождествляемся. Как с этим бороться? «Да, это часто так срабатывает», — отозвался хранитель знаний. «Бывают, например, люди инфантильные, ведут себя как дети, несерьезные. За это все их ругают, посмеиваются над ними, но они думают, что надо и дальше оставаться такими, укреплять свое эго, начинают этими чертами гордиться, потому что они отличают их от других. Например, такой человек гордится тем, что перебивает своих собеседников часто, громче всех разговаривает, всех перекрикивает, неустанно спорит со всеми и думает, что это делает его особенным, индивидуальным. Это их почва для укрепления эгоизма. По тому же принципу нищий гордится своей нищетой. Может подойти и негативная почва для укрепления эгоизма. И нужно замечать в себе, отслеживать свои поступки и их мотивы. Что я сейчас делаю? Опять укрепляю свой эгоизм или с Богом начинаю сливаться? Что со мной происходит? Когда мы замечаем эти процессы в себе, то видим, что укрепляем свой эгоизм тем или иным способом. Если мы будем все это видеть, то тогда мы сможем это предотвратить и начать растворяться в Боге, находиться в благодати Божьей. «Хорошо, учитель, значит, я верно вас поняла. Спасибо за такое объяснение». Слово перешло к Полине, нежной и хрупкой ученице с мягким глубоким голосом. Все любили выступления Полины. Она всегда была лаконична, расставляла символичные паузы в предложениях и меняла интонацию, подчеркивая важные моменты. У нее явно был богатый опыт наблюдения за собой и публичных выступлений. Сегодня она была так же кратка. «Любимый учитель, вы говорили, что человек находится там, где находится его внимание. А в безмолвии где находится внимание? Где оно должно находиться?» «В безмолвии мы владеем своим вниманием. Оно находится в наших руках. Обычно, если безмолвия нет, то нашим вниманием завладевает любая мысль, любая эмоция, какие-то предметы внешнего мира, какие-то импульсы, которые к нам идут. А когда человек находится в безмолвии, то чтобы удержать это, он должен удержать внимание в своих руках. То есть он контролирует свое внимание, управляет им, и только так он может удержать безмолвие. Значит, он уже не является фишкой в руках каких-то сил, он уже сам может что-то делать, и он уже начинает в этот момент присутствовать, существовать. А до этого он просто спал, он отсутствовал, его не было. Просто действовал какой-то механизм, а его самого не было, пока он спал. Поэтому, когда человек держит свое внимание в руках, тогда возникает безмолвие. А кто спит, тот видит только сны. Например, в тюремной камере приносят передачку. Все ее начинают есть, а кто-то спит. Ну, кто спит, тот видит только сны. Все передачку делят, пока тот спит, его не будет. Он не хочет, чтобы его разбудили, и дальше спать продолжает. Поэтому если мы спим, то нас нет, этот момент для нас не существует. Только есть механизмы, какие-то программы зомби, которые в нас действуют, какие-то шаблоны в нас проявляются, а нас самих нет. А вот если мы в безмолвии находимся, тогда мы присутствуем, тогда мы появляемся, наконец, в жизни, просыпаемся, и вот тогда можем уже владеть вниманием и всем остальным тоже управлять. «Спасибо, учитель, обязательно буду практиковать это», — поблагодарила девушка. В это время другая ученица, сидящая справа от нее, перехватила инициативу разговора. Это была зеленоглазая девушка по имени Виолетта. «Скажите, хранитель», — начала она, — «у меня есть такая черта — отождествляться с какими-то мелкими вещами. Это заставляет меня слишком концентрироваться на них, чтобы не потерять. Но есть люди, которые, наоборот, склонны все терять, очень рассеянные, и это тоже для них проблема. Подскажите, как быть в гармонии между этими крайностями? Хочется не отождествляться и не держать все под контролем напряженно, но и слишком расслабляться и быть несобранным тоже ни к чему. Это нехорошо, когда состояние рассеянное, все из рук валится, забывается и теряется, и плохо, когда человек отождествляется. Это две разновидности сна — рассеянный сон и сон отождествленный, когда вцепился, не видит ничего вокруг, не может расстаться с какой-то вещью. как будто две фазы сна, и часто человек переходит из одной в другую, то в бессмысленном состоянии видит какие-то грезы, зависает, мечтает, как в народе говорят, ворон считает, то наоборот, слишком отождествленный с какими-то вещами, событиями, полностью в этом и ничего не видит, не видит прежде всего самого себя в обоих случаях. Просто человек переходит из одного состояния в другое, сон продолжается. Но мы должны избавляться от обоих состояний, не быть в рассеянном, бессмысленном состоянии и не быть слишком отождествленными. Это тоже глупое состояние, как будто не чувствуем самих себя. Надо вовремя будить себя, спрашивать себя, где нахожусь, что со мной происходит внутри, почему я вдруг становлюсь рассеянным, почему я становлюсь отождествленным, какие процессы во мне проистекают. Если человек начнет все это понимать и видеть, вот тогда уже он будет пробуждаться. Я поняла, великий, постараюсь контролировать себя внутренне и не отождествляться. Склонила голову девушка и передала слово другому ученику. Руку снова поднял Роман. Мудрейший, я еще хотел спросить про духовные достижения. Бывает, человек встает на путь духовного развития, но часто концентрируется на своих недостатках или неудачах, и при этом совершенно не запоминает и не отмечает своих достижений и успехов, хороших мыслей и дел. Это ведь тоже плохо. Хотя человек и не гордится своими хорошими делами, и не отождествляется, но ведь должна быть какая-то внутренняя опора на эти духовные достижения. «Интересное наблюдение, Роман», — похвалил хранитель. «Хорошо, что ты задал такой вопрос. Он для многих может быть актуальным. Это значит, что человек находится в неблагодарной части, решил жить только низменными потребностями. Но Бог напоминает, опомнись, ты совершал духовные практики, достигал каких-то состояний, помогал людям. А человек все равно намерен лениться и разлагаться. И он, конечно, думает, что все это ерунда и совершенно ему не нужно, думает, что поесть и полежать для него важнее, то есть он находится в другой части и отождествился со всякими ненужными вещами, поэтому духовное в нем перестало иметь ценность. Если человек хочет оставаться невеждой и глупцом, то вряд ли для него что-то хорошее, доброе, светлое может иметь ценность, потому что он находится в этой части, он должен увидеть это отождествление со всякой мишурой и стараться с этим работать. Ведь как бы то ни было, хоть капля рассудка да остается, и человек должен это увидеть и понять, к чему он идет. Возможно, удастся увидеть путь к полному разложению и деградации, на котором он стоит, пытаясь не замечать каких-то хороших своих сторон, которые еще способны перевести стрелки и направить на верный путь к свету. Если осталась еще хоть капля разума, то человек способен разглядеть эти подводные камни в своем болоте, и не все потеряно. Мужчина глядел на учителя, не отводя глаз, пока слушал ответ на свой вопрос. Он молча внимал знания, пока не повисла короткая тихая пауза. Мудрец договорил, а Роман все так же смотрел на него, пока губы сами не произнесли «спасибо». А хранитель знаний, безмолвно, тоже глядя в глаза ученика, принял его благодарность. В следующую секунду беседу вновь поддержал Петр, прокручивая большой перстень на пальце левой руки, таким образом совершая свою медитацию, концентрируясь на теме. «Скажите, великий, вы рассказываете нам о том, что не нужно отождествляться, но я хотел бы разобраться здесь поподробнее. Общество потребления заставляет людей отождествляться, достигать, добиваться, но мы понимаем, что это просто пресловутая муравьиная суетность. Но есть и другая крайность, когда человек говорит «Бог во мне, я его открою», и ничего сам не делает после этих слов, ничего не достигает. Если он при этом нищий, то прикрывает свою бедность этой псевдодуховностью, то есть говорит «Я же нищий, мне нечего достигать, У меня ничего нет, и мне ничего не надо. Я буду духовно развиваться и узнавать Бога. Но это же ложный духовный путь. И такое очень распространено, так как человек не совершает усилий, считает, что ни к чему не тяготеет. Но это не так. Хоть какой-то успех все же должен быть в его жизни, чтобы через это увидеть свое совершенствование. Получается, что такой человек и духовно не трансформируется, и социально ни к чему не стремится. Кажется, это просто позиция неудачника. Так как же поймать этот баланс между заинтересованностью в своем продвижении в социальной сфере и отождествлением? Мудрец вдруг поднялся, и через секунду за ним вскочили ученики, стряхивая с себя оцепенение Тамаса. Долгие беседы были редкостью, но сегодня был особый астрологический аспект, и хранитель знаний позволил ученикам наслаждаться его обществом необычно долго. Удовлетворенный быстрой реакцией аудитории, он снова сел, приглашая к продолжению мудрого разговора. Человек может буферировать, как это, например, делал мой брат. Гордиться тем, что встал на путь якобы духовного развития. И прикрывать этим отсутствие материальных ценностей не самое лучшее, что можно придумать. На самом деле такие люди просто ленивые глупцы, которые не способны сделать что-то стоящее. Но у них есть хорошее оправдание, как они считают. Не признаваться же в собственной глупости в самом деле. На этой ноте хранитель знаний возмущенно вскинул руки, и на его щеках вспыхнул румянец. Если он признает, что он глуп, тогда его ложной личности будет нехорошо от этих мыслей. Но он нашел хитрый выход — говорить, что он духовный, и у него ничего нет, так как ему ничего и не нужно. Какой вздор! Ведь на самом деле это просто ленивый человек, который нашел себе такое хитрое оправдание, чтобы не чувствовать дискомфорт от своих недостатков. «И так же делал ваш брат?» — робко спросила деликатная Полина. Было неловко спрашивать учителя о личном. «Да, я и другие наставники говорили ему, что нужно начать развиваться, что он увяз в рутине бытовухи, но он упрямец и утверждал, что просто идет особым путем. Он нес ахинею, лишь бы не признавать реальное положение дел. Человек обычно выстраивает такие буфера, чтобы не чувствовать дискомфорта, потому что если бы он реально себя увидел, он бы начал испытывать муки совести, которые бы не позволили ему дальше разлагаться и лениться. Поэтому-то он и придумывал всякие оправдания, что он идет своим путем и какой-то особенный. Я уже рассказал вам анекдот, что один человек гордится, что испражняется в постель. Как вы его поняли? Ответить решил юный Артур, отлично запомнивший момент своего смущения и хорошо обдумавший слова учителя. Человек этим недугом тяготился, считал себя неполноценным, думал, как ему лечиться, и пришел к психологу, а тот сказал, что это его особенность, его индивидуальность, уникальность в том, что он испражняется под себя. И тогда человек начал этим гордиться. «Все верно, Артур. Психолог построил ему такой хитрый буфер, чтобы он мог продолжать дальше испражняться в постель спокойно. И этим он гордится, восхищается собой». Учитель замолчал, глядя сквозь белое полотно едва шевелившейся занавески окна, а затем, снизив тон, добавил: «Какие прекрасные сумерки выдались». Ученики, как один, повернули глаза в сторону опушки, над которой возвышался полумесяц, и поняли, что беседа идет к завершению. Всем пора было отдыхать и видеть причудливые интерпретации слов хранителя знаний в крепком сне. «Можно я задам последний вопрос?» — спросила Василиса, одновременно гася стоящую рядом курильницу. «Да», — согласился мудрец, — «давайте на сегодня он будет последним». «Спасибо, хранитель. Он не совсем о богатстве, но мне очень надо спросить. Мне надо узнать про взаимоотношения духовных сестер, потому что мы вроде бы в духовной семье, но взаимоотношения у нас все равно из ложной личности идут, и всякие разные моменты возникают. Я сегодня осознала на прогулке,
что сестру воспринимаю из своей ложной личности по отношению к ее ложной личности. Пытаюсь перенастроить себя, чтобы ее сущность почувствовать, чтобы как-то по-другому взаимоотношения начались. Вот как так себя настраивать, чтобы понимать, что это действительно духовные сестры? Да, должен быть просветленный настрой с утра. Ты можешь думать, сестры так себя ведут, что мне от их поведения дискомфортно, не нравится, это меня задевает и так далее. Но надо просветленный настрой иметь. Надо думать, что если я просто поддамся негативу, тому, что кто-то мне не нравится, что-то не то сказал, неправильно поступил, то тогда у меня просто негативные эмоции будут вырабатываться за счет этих установок, такой оценки. А если я изменю оценку, попробую изменить и по-другому воспринять что-то, может, станет проще? Да, люди несовершенны, что-то не так делают. Но все равно надо стремиться каждому из них помочь. Что-то сказать, направить его на развитие, пробудить. И вот тогда уже будет правильный настрой. Не то чтобы в негатив впадать от проявления других людей, а чтобы найти способ помочь и что-то хорошее сделать. Спасибо, мудрейший, я поняла вас. Я буду больше стараться что-то с этим сделать, а не просто оценивать и расстраиваться по этому поводу. Вот и хорошо. Давайте-ка мы еще разок выйдем и взглянем на эту прекрасную ночь. Все спустились по лестницам на сухую шелестящую траву. Каждый из стоящих под этим небом в данный момент был богат. Некоторые ученики собрались в группки, а кто-то стоял один. Звезды наверху образовывали красивые линии затейливых фигур, и не было никого, кто мог бы остаться несчастным или думал о негативных вещах в эту минуту. Несметное богатство жизни обрушилось на учеников в сей час, и любовь хранителя знаний венчала эту гору неосязаемых сокровищ. У многих внутренний диалог заменился на замечательные слова хранителя знаний. «Мой брат по вере, истинный мой брат, умен безумьем, бедностью богат».
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.